Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы переходим к рассмотрению очередной стратегической ситуации, которую мы называем болото. Я напомню, что мы уже вкратце обсуждали эту ситуацию, и я отметил, что ситуация болота характеризуется отсутствием позиционирования компании на рынке или слабым, неясным, неконкретным позиционированием. К чему это приводит? К тому, что компания практически не отличается от своих конкурентов в глазах пользователей, в глазах потребителей, клиентов. Клиенту все равно, где покупать товар, у вас или у другого, третьего, десятого поставщика, поскольку все предлагают примерно одни и те же продукты, услуги, примерно по одним и тем же ценам, примерно на одних и тех же условиях. И выигрывает тот, кто лучше продает, кто умеет заслужить внимание клиента при прочих равных условиях. Ну, то есть здесь играет искусство, роль искусства продавца. Ходить за клиентом и клянчить, ну купи, ну купи, ну давай я тебе перед тобой станцую, давай я тебе что-нибудь спою. Вот продажи сводятся к таким действиям. Ну и наиболее активные, настойчивые, предприимчивые продавцы здесь выигрывают. Но дело в том, что компания в целом от таких продаж очень мало что получает. Во-первых, много, большая зависимость от отдела продаж, от конкретных продавцов, потому что не все умеют так вот продавать воздух, продавать то, что, ну, как, все равно, что продавать снег зимой, да, его навалом везде. Вот. Можно купить у любого поставщика такие товары. А вы хотите, чтобы купили у вас. Ну, и это ведет, конечно, к ценовой конкуренции. Две основные проблемы. Это большая зависимость от личности продавца. И, что еще хуже, это необходимость манипулировать ценой. Ну, потому что если все одинаково на рынке, то у клиента выбор только по цене. И вот эта ситуация, она ведет всегда, неизменно, к снижению дохода, снижению прибыли. Типичная формулировка, которую я слышу от собственников, руководителей компаний, находящихся в этой ситуации. Много работы, мало денег. Много работы, мало денег. Это вот как раз такая история. Если люди об этом говорят, значит, скорее всего, проблема в позиционировании. То есть компания не выделяется на рынке. Ну, что такое позиционирование? Это такая позиция компании. А позиция компании у нас всегда где? В голове у клиента. То есть нам нужно так построить свою работу, так организовать коммуникации с клиентами, чтобы клиент понимал, что вот ваша компания является лучшим поставщиком, потому что первое, второе, третье, четвертое, пятое. И вот эти вот первое, второе, третье, четвертое, пятое надо найти, сформулировать и донести до сознания клиента. Вот это и будет позиционирование. Я уже приводил пример. Ну вот если вы забыли, можете, или кто-то не видел, посмотрите самый первый наш эфир. Ну, я начал с позиционирования. И, ну, поскольку эта тема исключительно важная практически для каждой компании. И там я говорил о том, что такое позиционирование, как подойти к его построению и так далее. У нас сейчас все эфиры пронумерованы, и вот эфир номер один посвящен как раз позиционированию. А сегодня я хочу эту тему развить на основе конкретных примеров компаний. Вот на предыдущем эфире, посвященном позиционированию, я рассказывал, представлял кейс строительной компании, собственник которой ровно вот так вот и формулировал свою проблему. Много работы, мало денег. Ну, потому что они участвовали в большом количестве тендеров, на которых цена занижалась до предела. Выиграв этот тендер, компания получала проект, который на нулевом уровне рентабельности. Ну и вот, собственно, из этого проистекали масса проблем и низкая прибыльность, и неудовлетворенность как руководителей, так и сотрудников такой работы. Как мы решали, я уже излагал, вы можете посмотреть. Сегодня рассмотрим пример другой компании. Компания занимается цифровым маркетингом, ну, то есть предоставляет клиентам услуги по проведению рекламных кампаний. Занимается рекламой в интернет. Целым комплексом, широким спектром услуг, связанных с продвижением интернета. В чем проблемы? Ну, вообще проект начался очень интересно. Руководитель, собственник компании обратился с просьбой разработать систему KPI для сотрудников. Ну, я, конечно, как всегда поинтересовался, а зачем нужна система KPI? Ну вот у нас результаты неудовлетворительные, не устраивают нас, ухудшается финансовое состояние компании. Мы видим, что работа организована ненадлежащим образом. Мотивации сотрудников не на том уровне, который нужно. Мы думаем, что вот система KPI нам поможет эти проблемы решить. Довольно распространенное представление о том, как добиться эффективности. К счастью, мне удалось в этом случае убедить руководителей компании, что хорошо, KPI это KPI, но давайте мы сначала все-таки обсудим проблематику. Потому что правильно сфокусироваться, правильно настроить, значит, всю работу и поставить цели, можно только досконально понимая и сами проблемы, и их причины. Ну, они согласились на это, и мы начали именно с этого, с анализа проблематики. Провели мозговой штурм, собрали все мнения о том, какие ограничения существуют в компании, что вызывает проблемы, как мы это любим, построили схему проблемной области, и выяснилось, что на верхнем уровне, да, главная проблема, которая беспокоит собственника, это снижение прибыли. И дальше смотрим, от чего это, с чем это связано. Ну, там не буду излагать все подробности, но главные, наверное, две причины – это снижение производительности труда и снижение качества обслуживания клиентов. Ну, по этой причине некоторые клиенты отказываются от продолжения сотрудничества. Почему снижается производительность труда? Разбираемся, смотрим, какие там есть причины. Ну, во-первых, стало видно, что отсутствует разделение труда. Ну, то есть один и тот же сотрудник компании, он ведет клиента от начала до конца. Ну, то есть он и разрабатывает для него медиаплан, план рекламной кампании, и организует для него всю аналитику, проводит необходимую для осуществления рекламы. И организует размещение соответствующих материалов, разрабатывает контент, необходимый для этого, ну и так далее. То есть он занимается и работой с клиентом, и производством самого продукта аналитического. И в ходе всей этой рекламной деятельности он постоянно взаимодействует с клиентом, доносит до него информацию, советуются они, значит, что-то корректируют и так далее. Ну, обычное дело. И вот такой сотрудник обычно ведет несколько таких проектов. Ну, столько, сколько может унести. Но на самом деле больше, чем может унести. Ну, и с этим связана перегрузка. И, соответственно, не всем клиентам достается необходимый уровень внимания. Особенно недовольны крупные клиенты, потому что они дают довольно большие бюджеты, а они не получают адекватного внимания и той отдачи, которую они ожидают. А в то же время мелкие клиенты, которых довольно много у компании, они наиболее требовательные, они за свои небольшие деньги хотят получить максимум возможного и не до конца понимая, что, собственно, что можно получить. Они, как правило, ждут чуда. Вот такая проблематика. И вот это отсутствие разделения труда, оно привлекло внимание. А почему, собственно, вот один человек выполняет все виды работ? Во-первых, это квалификации может не хватить одному человеку, чтобы понимать на всех переделах, что нужно делать. Ну и так оно и есть, потому что недостаток квалификации тоже как одна из проблем. Ну, собственно, она и связана с этим. Человек, когда он не специализирован на каком-то направлении, соответственно, он должен охватить много различных навыков, знаний, умений, да, но это не всем удается. Ну и, собственно, вот тот факт, что работа не разделена между разными сотрудниками, тоже вызывает сомнения, потому что в продвинутых агентствах, с которыми мы работали прежде, работа была организована так, чтобы каждый сотрудник специализировался на какой-то определенной области. Ну, собственно, разделение труда было в свое время придумано как раз для того, чтобы повысить производительность. Именно за счет этого производительность труда, промышленности и во всех сферах выросла на порядке. Да? То есть это изобретение человечества в данном случае почему-то не используется в компании. Ну и вторая проблема, вот, связанная со снижением качества обслуживания, она в значительной степени вытекает тоже из этого. Потому что много внимания уделяется мелким клиентам и недостаточно внимания крупным клиентам. Ну и, соответственно, некоторые из них отказываются от продолжения сотрудничества. Ну вот так, если крупными мазками, определена проблематика без подробной детализации. Что после этого решили? Ну, после этого руководители управленческой команды, с которой мы работали, прорабатывали все эти вопросы, открылись глаза, что на самом деле нужно делать для того, чтобы ситуация как-то изменилась. И мы, в сущности, перешли к задаче формулирования стратегии, формулирования позиционирования компании на рынке. Ну, я сейчас буду приводить некоторые, сведения из документов проекта. Ну, смотрите, с чего начали? Начали с того, что я задал вопрос, как вы видите своих целевых клиентов? А целевые клиенты – это те, кто приносит прибыль компании, кто голосует своими деньгами. Вот они изучили свою клиентскую базу и сказали, вот для нас наиболее привлекательные клиенты с такими-то параметрами. А давайте теперь мы их вот эти и опишем. То есть какие клиенты нам нужны. Вот что получилось. Описание целевых клиентов. Наши клиенты – это крупные и средние компании, динамично развивающиеся, активно действующие на рынке. Они имеют в своей структуре подразделения маркетинга и продаж и специалистов, отвечающих за продвижение рекламы в интернет. У них есть опыт работы в маркетинге, понимание возможностей и ограничений технологий интернет. Их годовой бюджет на маркетинг составляет не менее 1 миллиона долларов. И, что очень важно, здесь ценностные характеристики. Наши клиенты близки нам по ценностям. Они амбициозны, стремятся к лидерству, ценят качество, интересуются инновациями, нацелены на сотрудничество, стремятся выстраивать партнерские отношения на принципах win-win, выигрывает каждый. И находятся в таких отраслях, как электронная коммерция, банки, интернет и связь, обучение, страхование, финансы. Ну, то есть вот анализ своей клиентской базы и наиболее успешных и прибыльных клиентов привел вот к такой формулировке. Ну, то есть теперь мы понимаем, вот что таких именно клиентов и нам надо привлекать в дальнейшем. А кого не надо привлекать? Вот это мы тоже написали вместе в результате коллективного труда. То есть клиенты, с которыми мы не работаем. Компании малого бизнеса. Компании, в которых отсутствует или не развита функция маркетинга, у которых нет понимания своего позиционирования на рынке, у которых нет интернет-сайта, нет опыта продвижения рекламы в интернет, нет понимания того, что могут дать инструменты маркетинга, чего они не могут. Компании, которые ищут исполнителя по принципу «кто дешевле», которые не нацелены на долгосрочное сотрудничество, компании, которые экономят на маркетинговом бюджете, не рассматривают его как инвестиции в развитие. С такими клиентами мы не работаем. И теперь у компании, у каждого менеджера, который работает с клиентами, появилось понимание того, кого нужно привлекать и кого привлекать не нужно, кого нужно отказывать, направлять в какие-то другие компании, партнерам своим. Это появился инструмент, позволяющий уже на начальном этапе, на самом при первом разговоре с клиентом, отфильтровывать перспективных и фокусироваться на них, прикладывая все силы для того, чтобы их привлечь, и отклонить неперспективных. Это вот первый уже результат, который представляет ценность для бизнеса. То есть мы уже сразу получаем возможность, практическую возможность выбирать клиентов правильным образом. Следующий вопрос, который задаю. Какая ценность наших услуг для клиентов? Вот как сформулировали. Мы берем на аутсорсинг функцию интернет-маркетинга компании нашего клиента. Наша специализация в данной области позволяет выполнять эту функцию на высочайшем профессиональном уровне при оптимальных затратах. Тем самым мы повышаем отдачу на инвестиции в маркетинг, который делает наш заказчик. Это выгодно клиенту, это выгодно нам. И вторая ценность. Клиент приобретает не только наши руки и головы, но и наш опыт ведения маркетинга интернет. Клиент учится у нас, углубляет свои знания интернет-технологий, развивает умение выстраивать эффективные коммуникации с потребителями. Мы помогаем клиентам самоактуализироваться в интернете. Ну и вот, собственно, две ценности. Оптимизация инвестиций в продвижение на рынке и возможность обучения. Это то, опять же, это не из головы взялось, да, это взялось из общения с клиентами, которых спрашивали, вот, что ценного мы для вас делаем, да, по сравнению с другими с нашими конкурентами, что вы от нас получаете. Вот такие высказывания. То есть лояльные клиенты ценят именно вот это прежде всего. Дальше следующий вопрос. А в чем отличие от конкурентов? Вот такие, так сформулировано отличие. Чтобы успешно решать задачи в интересах клиента, мы погружаемся в его бизнес. Глубоко понимаем позиционирование клиента на рынке, его стратегии, его долгосрочные цели. Это позволяет нам наилучшим образом выстроить коммуникативную стратегию, заточить все инструменты для достижения максимальной эффективности. Второе. Наша работа полностью прозрачна для клиента. Возможно, в большей степени, чем его собственный процесс. Клиенты полностью контролируют все необходимые показатели, из которых складывается конечный результат, понимают цену и себестоимость услуг. Третье. Мы постоянно совершенствуем наши процессы, контролируем качество на всех этапах работы. Ну, надо понимать, что вот это все сформулировано с прицелом на будущее. То есть мы хотим, чтобы так было. На данный момент не все так. Ну, в частности, например, насчет погружения в бизнес-процессы клиента, это наше пожелание, потому что пока у нас нет инструмента даже, как мы можем погружаться, как мы можем вникать в его стратегию, помогать ему разработать стратегию, если у него ее нет, стратегии поведения на рынке. У нас нет такой прозрачности, у нас не так выстроены бизнес-процессы, чтобы мы могли контролировать качество. Но мы ставим такую планку, да, которую хотим взять для того, чтобы это позиционирование отличало нас от многих других компаний. И четвертое, мы работаем с клиентом как одна команда, обеспечивая тесное взаимодействие, стремясь достичь высокого уровня взаимопонимания и сотрудничества. Вот эти все тезисы позиционирования, они в дальнейшем, я покажу, переходят в требования к бизнес-процессам, в требования к организационной структуре. То есть это не просто слова. Позиционирование для того и создается, чтобы построить бизнес, который будет в десятку, да? Попадать ровно в целевых клиентов и, что называется, родить наповал. Ну, в нашем случае привлекать клиентов прочного удержания. Таким образом, ключевые наши отличия в позиционировании, да, глубина, которой мы взаимодействуем с клиентом, прозрачность, непрерывное совершенствование и тесное взаимоотношение, близость к клиенту. Вот если мы эти все свойства, эти характеристики сможем реализовать в нашей деятельности, в наших процессах, то мы будем на рынке узнаваемыми, различимыми, привлекательными и сможем успешно удерживать клиентов. Ну, дальше идут уже вещи, такие как структура продуктов и услуг. Ну, здесь полтора десятка услуг перечислено, которые в комплексе образуют вот это вот performance маркетинг, то есть маркетинг полного цикла. Контекстная реклама, маркетплейс, ретаргетинг и так далее, и так далее. Для чего это нужно? Это опять же для понимания того, какие процессы у нас должны быть, потому что каждый из этих продуктов, услуг – это выход какого-то процесса. И мы их перечисляем здесь, чтобы была полная картина. Дальше. Ценовая политика. А как вы видите взаимоотношения? На каком уровне вы работаете по цене на рынке? Вот цена наших услуг выше средней по рынку. При этом мы обеспечиваем такую результативность компании, что клиентам выгодно с нами работать, несмотря на то, что у нас не самые дешевые цены. Ну, их каждый рубль приносит большую отдачу, чем с любым другим партнером. Следующий вопрос. Методы привлечения клиентов. Как мы их будем привлекать? Вот что зафиксировано. Мы создаем воронку продаж, в которую целевые клиенты попадают преимущественно под действием следующих инструментов. Участие в отраслевых конференциях по интернет-маркетингу, прямой маркетинг, рассылки по целевой группе клиентов, пиар-информирование целевых аудиторий, портал, посвященный тематике повышения продаж средств интернет-маркетинга, контекстная реклама для привлечения слушателей на тематические семинары. Ну, то есть мы перечислили все инструменты, которые должны привлекать целевую аудиторию в нашу воронку. А дальше следующий уровень воронки – это платные и бесплатные вебинары и семинары. То есть мы уже из этой целевой аудитории набираем слушателей наши вебинары, семинары, и уже эти слушатели, часть из них становятся клиентами, с которыми проводятся продажи услуг. Те, кто проявил уже глубокую заинтересованность и хотят перейти к сотрудничеству. Теплые клиенты, называем. Вот мы определили воронку. Опять же, это шаг к тому, чтобы выстроить соответствующие коммуникации, соответствующие процессы. Методы продаж. Мы используем методы персональных прямых продаж. Этот процесс должен быть четко структурирован и регламентирован. Теперь требования к продуктам и услугам. Что важно для клиента и какие требования мы должны предъявить. Работу с клиентом мы начинаем с аудита маркетинга клиента. Это позволяет нам глубоко понять бизнес клиента, его систему маркетинга и наиболее точно поставить задачи для интернет-маркетинга. Вот из этого тезиса выросло понимание того, что нам необходим центр компетенции, который отвечает за стратегию, за разработку стратегии для клиента. То есть у клиента, как правило, на вопрос, какое у вас позиционирование и какая у вас стратегия, чаще всего разводит руками или вообще не понимает, о чем спрашивает. Поэтому мы должны прийти к клиенту и за него продумать стратегию его целевых клиентов, найти его целевых клиентов и стратегию выстраивания коммуникации с ним. А для этого у нас должен быть центр компетенции. Вот решением стало создание отдела стратегического маркетинга, который такие задачи сможет решать. То есть, видите, сразу это переходит в решение по корректировке, там, изменению организационной структуры, в частности, это. В ходе рекламной кампании внимательно отслеживать изменения и своевременно реагировать на них. Ну, то есть постоянный мониторинг хода рекламной кампании. Это требование к продуктам, услугам. Находить возможности улучшения результатов для клиентов и вносить предложения клиенту по развитию рекламной кампании. Мы постоянно анализируем ход рекламной кампании, находим какие-то возможности повысить его эффективность, советуемся с клиентом и вносим коррективы. Установить стандарты выполнения работ, методики, регламенты и так далее, чтобы зафиксировать наши компетенции и нашу работу, порядок нашей работы. Контролировать качество на всех этапах работы. Ну, вот эти вот, опять же, тезисы относительно того, что мы непрерывно контролируем ход рекламной кампании, ну и то, что мы хотим повысить производительность в целом, привели к пониманию того, что нам нужно разделить функции. Есть функция работы с клиентом, это работа клиентского менеджера, и есть функция производства тех или иных продуктов и услуг для клиента в ходе рекламной кампании. И это разные функции, и для того, чтобы не терять внимание клиенту, постоянно его обслуживать, клиентский менеджер должен фокусироваться на сотрудничестве, взаимодействии с клиентом, управлять этими взаимоотношениями. А те, кто производит продукты и услуги, должны заниматься своей специфической работой. Вот так, опять же, решение, которое приводит к изменению процессов и организационной структуры. Ну и, наконец, как выстраивать взаимоотношения с клиентом? Какие должны быть правильные взаимоотношения с клиентом? Ну, поддержание клиента в течение всего жизненного цикла, частые контакты с клиентом для того, чтобы обмениваться информацией и корректировать свои действия, проведение обзоров, новинок, кейсов и постоянные предложения тех или иных форм обучения, онлайн, офлайн и прочее. Вот такие основные результаты выработки позиционирования и вытекающих из него требований к процессам, продуктам и услугам. Что дальше? Следующий шаг. Теперь, чтобы все эти благие пожелания превратились в реальность, нам нужно превратить их в организационные изменения и начать с выработки организационной концепции. Теперь, как должна быть устроена компания, чтобы это позиционирование было не декларацией рекламной, а стало, ну, реальной, превратилось в реальную деятельность компании. И здесь появляется вот организационная концепция. Она включает в себя следующие моменты. Вот смотрите, значит, прежде всего мы перечислили процессы верхнего уровня. Опять же, обсуждая всей командой, теперь какие мы должны сделать выводы из этого позиционирования. Сформулируем процессы верхнего уровня. Здесь вот 7 процессов. Продвижение реклама для того, чтобы в воронку вовлечь клиентов. Прямой маркетинг. Инициирование интереса клиента на начальном этапе, то есть перед входом в продажи. Подготовка предложения клиенту в ходе процесса продаж. Проведение кампании по заказу клиента, ну, то есть уже выполнение того, о чем мы договорились. Завершение проекта, то есть подведение итогов, анализ вместе с клиентом и успешное завершение. И сопровождение клиента после проекта, ну, с целью его удержания, привлечения, инициирования повторных проектов. Вот составили такой перечень основных процессов, и каждый из этих процессов описали уже более детально. Ну, то есть здесь определенно владелец процесса, кто должен отвечать за этот процесс, какие цели этот процесс должен достигать, в чем суть этого процесса, кратко охарактеризовано, какая структура, то есть из каких или блоков состоит процесс. Вот на нескольких страницах описали все эти процессы. У нас появилось видение того, как должна работать компания для того, чтобы реализовать вот это замечательное позиционирование. И появилось у нас в результате разработки этих материалов понимание, какой должна быть организационная структура. Оказалось, что она должна быть существенно иной. Здесь появилась группа подразделений, которые занимаются производственными процессами во главе с директором по производству. Есть отдел контекста, отдел медийной рекламы, отдел соцсетей и так далее, разработка сайтов. Появился отдел стратегического планирования, который должен заниматься разработкой маркетинга и стратегии для клиентов и активно участвовать в процессе продаж с самого начала, потому что уже когда готовится предложение для клиента, включаются как раз специалисты отдела стратегического планирования и изучают рынок клиента, проводят анализ конкурентов и вырабатывают предложения, от которых клиент не смог бы отказаться. Ну и дальше там директор по маркетингу, директор по продажам. И, что очень важно, изменилась структура подразделения по работе с клиентами. То есть появился директор проектов и отдел по работе с клиентами, в котором есть групп хеды, так называемые, ну, то есть руководители групп проектов и аккаунт-менеджеры, каждый из которых ведет какие-то конкретные проекты, ну, то есть клиентские менеджеры. И, соответственно, появилось разделение вот этих функций. Аккаунт-менеджеры работают с клиентами, начиная с момента продажи и до конца завершения проекта. То есть ведут клиента, управляют взаимоотношениями с клиентом и координируют всю работу по проекту, который происходит внутри компании. А отделы по производству услуг, они выполняют те функции, которые им предназначены. Вот Такая история. Ну, дальше уже пошел процесс проведения трансформации компании. Он довольно был непростой, потому что не всем сотрудникам понравилась эта история. Многие привыкли работать, ну, вот так, как привыкли. Все-таки компания уже достаточное количество времени на рынке, и их многих ситуация такая устраивает, хотя она вызывает стрессы, напряжение и перегрузки и много неприятностей. Ну, некоторые уволились, но немного. А с остальными провели разъяснение. Больше того, сделали такой хитрый ход, ну, хитрый, в кавычках. Предложили сотрудникам поработать, вот тоже, давайте вы сформируете группу сотрудников, из числа сотрудников, инициативных, заинтересованных, мотивированных, которые вот предложат руководителям компании по их запросу какой-то выход из этой ситуации. И с этими вводными, которые мы вместе обсудили, начиная с проблематики, попросили их тоже подумать и предложить какие-то решения. Ну и получилось так, чисто случайно, но, конечно, не совсем, что их предложения, ну, там, на 80% совпали с тем, что разработала управленческая команда. Ну, тем самым мы укрепили свои позиции, да, потому что ведь мало разработать, да, схему, новую схему, надо ее продать сотрудникам, иначе будет сопротивление, саботаж, будут недовольные, демотивация и так далее. Ну и после разъяснения, проведения собраний, это уже модель стала понятна людям, ее приняли как перспективную, как то, что изменит положение компании на рынке, изменит ее внутреннюю ситуацию. Вот дальше пошла трансформация, последовательная, ряд изменений. Ну и в результате все, что было задумано, реализовано. Сейчас компания входит в десятку перформанс-агентств России по цифровому маркетингу. Вполне успешно действует на страшно конкурентном рынке. Там сотни компаний предлагают такие услуги. Поэтому попасть в десятку – это большое достижение. Ну, подвожу итоги. То есть мы обсуждаем сейчас ситуацию болота. Вот компания была в ситуации болота, типичной. То есть прибыль снижается, много суеты, много проблем и не видно просвета. Разработан новый подход к работе с клиентами, и ситуация меняется. То есть мы из болота вышли. Вот что, какие шаги? Я перечислю их. Первое. Зафиксировав, что у вас эта ситуация есть, для нее не нужно глубокого анализа. Болото, оно видно по плодам, по поверхностному наблюдению. Признаки я вам привел. Провести анализ проблемной области. Это важно с участием всей управленческой команды, возможно, с привлечением сотрудников. Все должны понять, что эту ситуацию надо менять. Если мы ее законсервируем, ничего хорошего не будет, будет только хуже. Поэтому анализ проблемной области необходим обязательно. Детальный, подробный, честный, с выводами о ключевых проблемах. Следующий шаг – определение позиционирования. Я перечислил те вопросы, которые надо задать, чтобы позиционирование появилось. И где искать ответы у своих лучших клиентов, самых привлекательных. Не всегда это удается. Часто говорят, а мы не знаем клиентов. Ну, тогда надо идти к клиентам и спрашивать. Я об этом тоже говорил уже в свое время. Встречи за чашкой чая, глубокие интервью, структурированные интервью. Мы об этом еще отдельно, пожалуй, поговорим, как эту информацию получать. Но, тем не менее, ответы на эти вопросы нужно получить. Кто ваши целевые клиенты? Какая ценность? Какую ценность вы им даете? И чем вы должны отличаться от своих конкурентов? Все это адресовано в будущее, напомню. Не интересует, какое сейчас положение. Ну, то есть оно интересует с точки зрения понимания ситуации, но отвечать на вопрос нужно не как сейчас есть, а как должно быть, чего мы хотим, чего добиваемся. Вот второе – это позиционирование. Третье – это требования к процессам, услугам, продуктам, какими они должны быть с точки зрения вот этого целевого позиционирования. Дальше – архитектура процессов, дальше – разработка организационной структуры и разработка программы трансформации, которая должна привести к изменению процессов и структур для реализации этого позиционирования. Позиционирование не появится в результате заклинаний, произнесения лозунгов и каких-то красивых слов. Оно появится только когда будут проведены правильные, нужные организационные изменения. И это нужно сделать. Ну и здесь я не фокусировал внимание. Мы ведь начинали с этой кампании с KPI. KPI тоже были разработаны. Система вознаграждения сотрудников за достижение результата. Но это уже как неизбежная составная часть всей этой программы трансформации. Вот так компания выходит из ситуации болота и занимает сильную конкурентную позицию на рынке. На сегодня у меня все. Если будут вопросы, пишите. Мы охотно ответим. Всего вам доброго. До свидания.